Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это очередная программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшняя наша тема может звучать так, как называется достаточно известный фильм. Фильм, по-моему, если не ошибаюсь, снят еще в 60-е годы. И опять же, если не ошибаюсь, европейскими кинематографистами, который назывался «Кто вы, доктор Зорге?». Так вот, на этот вопрос «Кто вы, доктор Зорге?» мы сегодня и будем в течение ближайших, ну, если не часа, то там 40 с чем-то минутами обсуждать и искать ответ на этот вопрос вместе с моим гостем Василием Молодяковым, доктором политических наук, который тем более в сегодняшней теме, что помимо того, что я уже сказал по моего сегодняшнего гостя, надо еще добавить, что уже много лет Василий... Кстати, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Василий много лет работает в Японии, в Токийском университете, если я не ошибаюсь.
В университете Такусёку. А в Токийском университете я получил докторскую степень, так что вы недалеки от истины.
Недалек от истины. Ну, хорошо. И вот, собственно говоря, с Василием Молодяковым, еще раз повторю, мы будем искать ответ на вопрос, кем же был знаменитый доктор Зорге. Я думаю, что такая одна из самых знаменитых фигур Второй мировой войны, хотя это произошло не сразу, надо сказать, да. То есть, вот, вообще для советской общественности фигура доктора Зорге возникла вот именно в связи с фильмом в период оттепели, я бы сказал, да, после того, как были опубликованы некоторые документы, связанные с его деятельностью.
Для советского зрителя, слушателя, вообще для советского человека Зорге возник вдруг из небытия летом 1964 года по личному указанию Никиты Сергеевича Хрущева. А мне довелось слышать от одного из ветеранов нашей разведки, генерал-майора Михаила Ивановича Иванова, следующую версию, что о Зорге Хрущеву рассказал Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт.
Даже так?
Вот, и так бывает. Юрий Алексеевич был в Японии, ну, как после своего триумфального космического полета он объехал весь мир, в Японии его принимали совершенно с восторгом, и там кто-то, кто не знаю, подозреваю, что это был кто-то из японских коммунистов, рассказали ему про Зорге, вроде бы даже показали этот фильм кинорежиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?», а снятый по книге немецкого дипломата Ганса Отто Мейснера «Человек с тремя лицами». Гагарин был потрясён, и как человек...
Видите, но фильм французский.
Он французский. Да. Там, по-моему, еще участвовали несколько стран. Режиссер Ив Чампи француз. Вот. И Гагарин был потрясён этой историей, что вот был такой великий советский разведчик, о котором у нас никто ничего не знает. Он это Никите Сергеевичу рассказал, причем так очень эмоционально. А Хрущев, как известно, очень, так сказать, к Гагарину относился внимательно и, может быть, даже любил его, что называется, как отец. На что Хрущев ему сказал: не твоего ума дело, но велел с этим разобраться. Потом Хрущев сам посмотрел этот фильм, и с его подачи, как говорят, началась готовиться, хотел сказать, реабилитация, но осекся, нет, не реабилитация, а возвращение Зорге к советскому читателю, что было сделано практически одновременно публикациями в «Правде» и в «Известиях», которые делали наши тогдашние СОПКОРы, если не ошибаюсь, это были Всеволод Овчинников и Виктор Маевский. Появились воспоминания соратников Зорге, например, Бронина. Ну, уже в 65-м году, после отставки Хрущева, появились разом, выстрелили, так сказать, несколько авторов, несколько издательств выстрелили книгами о Зорге. И Зорге действительно, ну, в течение нескольких дней... Да, и надо добавить, что 7 ноября... 64-го года, ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Это произошло в 20-ю годовщину его казни.
Но я думаю, что главное, что запомнили советские люди вот из той истории 60-х годов, это то, что, так сказать, центральным событием, центральным эпизодом всей деятельности Зорге была названа вот эта знаменитая телеграмма, который он дал в Москву, и который якобы, вот, который Сталин не прислушался, в смысле, к мнению Зорге, или даже не к мнению, а к его информации, о том, что война с Германией точно, по его сведениям, начнется 22 июня. Но Я вот нашел такой документ в «Красной звезде», в газете «Красная звезда», в 2001 году был, проходил круглый стол, и представитель, там, я уже не помню, службы внешней разведки, кто он такой, он сказал, он достаточно уверенно заявил, что это фальшивка. Вот эта вот телеграмма Зорге о том, что, значит, война начнется 22 июня.
Ну, а Зорге советские читатели, зрители, слушатели запомнили сразу же еще две вещи. Во-первых, что это был супер-ас разведки.
Ну, это безусловно.
Человек, для которого не было тайн, как называлась одна из первых книг о нем. И то, что Зорге сообщил в Москву, в центр, что Япония не нападет на Советский Союз осенью 1941 года. Что касается вообще оценки деятельности Зорге как разведчика, можно сказать, что Зорге, наверное, не самый великий разведчик 20 века. Ну, я, например, убежден, что имен самых великих разведчиков мы не знаем и, может быть, не узнаем никогда, потому что обычно гласности придаются имена разведчиков, которые провалились или были сданы, как получилось с Зорге. А тех, кто всю свою деятельность благополучно провел и не засветился, их имена становится достоянием гласности обычно через много-много десятилетий.
Ну, да. Ну, понимаете, в чем дело, что если там, ну, я понимаю, здесь трудно, наверное, назвать великим разведчиком, который провалился, хотя, мне кажется, тоже это не тот критерий. Но, тем не менее, это можно понять. Но если уж там кто-то его сдал, то почему? Можно и великого, наверное, сдать.
И вот тут вот мы как раз подходим к двум очень интересным вопросам, на которых мне бы хотелось остановиться. Во-первых, это представление очень расхожее о Зорге как только о разведчике. Что знает, ну, не знаю, наверное, 99% людей, знающих это имя, кто такой Зорге? Разведчик.
Безусловно.
Вот, это как пароль и отзыв. И второе, что было причиной провала Зорге? Вот, в 64-м году, когда в ГРУ шла проверка, внутренняя проверка этого дела, большая часть материалов этого расследования, внутреннего, кстати, опубликовано еще в начале 2000-х годов, был задан вопрос. Они, так сказать, товарищи сами задали себе вопрос, что же послужило причиной провала Зорге. Об этом дискутируют до сих пор, потому что, с одной стороны, Зорге работал очень аккуратно, все-таки он проработал в Японии 8 лет. То есть надо себе представить, что это абсолютно полицейское государство, государство ксенофобское, по этому государству разгуливает высоченный белый иностранец. Он просто привлекает пристальное внимание полиции самим фактом своего существования.
Василий, извините, здесь я вас перебью. Да. Но это не просто некий белый иностранец. Он все-таки официально представлял германскую прессу, то есть прессу страны, дружественной, я бы даже сказал, союзнической Японии.
А это следующая причина, почему он привлекал к себе такое пристальное внимание японских спецслужб. Был бы он просто заезжим американским бейсболистом, да бог с ним. А тут, понимаете, он это представитель Германии, страны, с которой у Японии отношения-то в эти годы бывали порой очень прохладными. Как, например, после пакта Молотова-Риббентропа германо-японские отношения очень сильно ухудшились, потому что Япония сочла, что Германия ее предала. Во-вторых, это журналист. Ну, причем представляющий очень влиятельные газеты, а заодно и журнал геополитики Карла Хаусхофера, что тоже немаловажно. Это человек, который водит дружбу с другими иностранными журналистами, со многими японскими видными чиновниками. Ну, например, вот его ближайший соратник Адзаки Хадзуми, который входил в мозговой центр премьер-министра принца Коноэ. Адзаки тоже был под колпаком японских спецслужб просто по определению. То есть у него была настолько ответственная работа, и он участвовал в подготовке настолько ответственных решений и документов, что его контакты отсекались.
У нас говорили, он слишком много знал.
Да? Совершенно верно. Так что за Зорге была, так сказать, двойная, тройная, четверная слежка. И тем не менее он умудрялся не только собирать эту информацию, допустим, фотографировать какие-то документы в германском посольстве, но он и его радист Макс Клаузен регулярно выходили в эфир, передатчик работал, японцы засекли этот передатчик. Но сузить круг, где передатчик находится, они не смогли, и расшифровать его сообщение они тоже не могли.
Ну, мы еще, давайте так, мы еще к этому вернемся, естественно, это как основной период его деятельности, разведдеятельности. Но, может, теперь немножко отойдем назад и вообще остановимся немного на биографии Рихарда Зорге. Он из такой русско-немецкой семьи, да, ну, собственно говоря, откуда фамилия. Отец был немец, мать русская. Вот насколько его биография, задаю вам этот вопрос, хотя думаю, что я сам знаю на него ответ, потому что я думаю, что это действительно не насколько она была типичной, а я думаю, что она действительно была типичной для многих европейских интеллектуалов от начала века, начала прошлого века, безусловно, которые больше всего под влиянием Первой мировой войны, да, вот восприняли... Ну, и, соответственно, Октябрьская революция, вот восприняли левые идеи, да? То есть, вот он тогда стал таким убежденным коммунистом.
Да, Первая мировая война вообще очень сильно проехалась по судьбам поколения, родившегося в 1890-е годы. Достаточно вспомнить, например, знаменитого немецкого писателя и мыслителя Эрнста Юнгера. Он, кстати, ровесник Зорге, они оба 1895 года рождения. Года. Можно вспомнить Пьера Дрюэля Рошеля 1893 года. Все это люди одного поколения, это молодые ребята, которые попали на войну. Причем с какой стороны фронта они были, не так уж и важно. Вот, по ним прошла эта страшная мясорубка. Потом, особенно, конечно, это было в Германии, после поражения Германии возникли извечные вопросы, кто виноват и что делать. Эти люди, вот, ну, кстати сказать, Адольф Гитлер от них не сильно отличается, и по возрасту, и по своему военному опыту. Эти люди стали думать, кто виноват и что делать, и их сознание было очень сильно радикализировано. То есть, тут они очень многие из них...
В ту или иную сторону.
Да, очень многие из них стали радикалами слева или радикалами справа. Зорге типичный радикал слева. Вот, он участник боевых действий, он был
да,
ранен.
Конечно, он добровольцем пошел на фронт в 14 году.
Да, Зорге был настоящим немецким патриотом. Он шел воевать за свою родину, за Германию, потому что в тот момент абсолютное большинство немцев действительно было уверено, что Германия... ведет оборонительную войну. Большинство немцев было совершенно искренне убеждено, что страны Антанты вынудили Германию к этой войне, что Германия защищается, что Германия воюет за правое дело. Ну, подспудно была еще уверенность, что война закончится быстро, война закончится успехом для Германии, и вот когда это не сбылось, люди стали об этом задумываться. После ранения Зорге долгое время находился в госпитале, и, собственно, там-то он и познакомился так близко с идеями марксизма. Потом он стал коммунистом, и потом уже был переведен на работу в Москву в Коминтерн.
Ну, он был переведен в Москву, или, если я понимаю, или себя, или он просто переехал в Советский Союз, а потом уже. Что значит переведен? Переведен, значит, кто-то его послал.
Нет, да? Он был, так сказать, действующим активным членом Коммунистической партии Германии. Коммунистическая партия Германии была тогда, ну как все компартии числились, там, германской секции Коминтерна.
Ну, понятно, да, это понятно.
И
да.
Зорге предложили, как хорошему партийному организатору, во-первых, и очень такому подкованному марксисту с несомненными задатками и журналиста и аналитика, которые проявились очень рано, ему предложили поработать в Москве. В штабе мировой революции.
Но он в 24-м году приехал в СССР, угу, и в 25-м стал работать вот в аппарате Коминтерна. Что, кстати говоря, многое объясняет в том смысле в дальнейшей его судьбе, потому что Коминтерн – это был не просто интернационал коммунистических партий или там нескольких секций, как они действительно там назывались, национальных, да, это Коминтерн, это не секрет, для кого это была довольно обширная сеть, разведсеть.
Конечно.
Безусловно, да, то есть через вот эти вот партийные структуры собиралась информация просто-напросто. И когда уже он, так сказать, стал, ну, разведчиком, что называется, не коминтерновским сотрудником, а уже разведчиком в прямом смысле этого слова. Я так понимаю, что он попал в военную разведку. Да?
Да.
То, что сейчас называется ГРУ, а тогда, по-моему, разведуправление рабочего РКК.
Да. Да. Зорге сначала работал как аналитик. Он опубликовал на немецком языке довольно много работ, в частности, по экономическим вопросам, в основном под псевдонимом Зонтер в различных коминтерновских изданиях, и некоторые из них были переведены на русский язык. Он неоднократно выезжал в Европу, ну, с миссиями такими полулегальными организационными, в основном по налаживанию связи с западноевропейскими профсоюзами, угу. по организации забастовок. Ну и потом, когда он проявил себя и как хороший организатор, и как хороший аналитик, руководство решило, предложило ему перейти в разведуправление РКК, легализоваться в качестве германского журналиста и отправило его на работу сначала в Шанхай, ну а потом с 1933 года в Японию.
То есть, вот это, кстати, очень важный момент, который мне, например, не был ясен. Как он вообще стал немецким журналистом? Но до этого еще один вопрос такой, скорее больше практический. А как у него было с русским языком? Он ведь, семья из России в Германию переехала в 98-м году, 1800, естественно, когда ему было 3 года. Там вряд ли это тот язык, который до 3-летнего возраста он воспринял, вряд ли он у него остался в голове. Да? То есть, фактически, с 24-го года ему надо было заново учить язык.
Да.
Да? И он свободно владел русским языком?
Не очень. То есть, скажем так, он не писал по-русски. Основным языком его переписки с центром был английский. Но, скажем так, Зорге по-русски читал. Вот он его понимал. То есть, он, видимо, авторизовывал переводы своих статей. Скажем так, это был иностранный язык, который он прилично знал. Но трудно сказать, какой язык он знал лучше, русский или английский. Вообще, он человек был широко образованный, читал на многих языках. И на многих языках с той или иной степенью беглости говорил. Ну, вот есть его, по фотографиям известны его партийные документы. Они заполнены им, его рукой на русском языке.
На русском языке все-таки.
Да.
Так мы все-таки, значит, вот перескочили. Как он легализовался в качестве немецкого журналиста?
Ну, Зорге еще в годы Первой мировой войны окончил университет, защитил диссертацию, получил степень доктора, по-моему, права. Откуда, собственно, доктор Зорге. Вот. Он выступал и в легальной социал-демократической прессе германской. Вот как он стал, скажем так, сначала, вот в свой шанхайский период, он начал сотрудничать с различными немецкими изданиями, просто предлагая им свои услуги. Что, грубо говоря, толковый человек, хорошо пишущий, будет вам интересно писать из Шанхая о том, что там происходит. Вам это интересно? Интересно. Вот. Очень такой интересный факт биографии Зорге – это его знакомство с Карлом Хаусхофером, отцом германской геополитики, в 1933 году. Как раз связано с тем, когда Зорге переезжал из Китая в Японию.
Ну, давайте вот в этом месте, на переезде Зорге из Китая в Японию, мы сделаем небольшой перерыв. А через несколько минут продолжим программу и будем продолжать рассказывать вам о судьбе и биографии Рихарда Зорге.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую вас. Это программа «Цена победы». Виталий Дымарский, ведущий. Мой гость Василий Молодяков, доктор политических наук. Можно сказать, доктор политических наук из Токио.
Да.
Да. И говорим мы сегодня, напомню, о судьбе и биографии Рихарда Зорге. Мы остановились вот перед нашим небольшим перерывом на переезде из Шанхая в Японию, да, и о его сотрудничестве с журналом «Геополитика». Да.
Да.
Его, в смысле, Зорге.
Кто познакомил Зорге с Хаусхофером, достоверно неизвестно.
Кто такой Хаусхофер?
Карл Хаусхофер, да, генерал-майор баварской службы. Как известно, до 1918 года у Баварии был не только свой король, но и своя армия, и своя дипломатическая служба. Вот, Хаусхофер был не германским, не прусским, а баварским генералом. Он был военным атташе в Токио. Перед Первой мировой войной. Он был известным путешественником. Кстати, очень интересный портрет его оставил Стефан Цвейг в своих мемуарах «Вчерашний мир», с которым они вместе плыли по Гангу, кажется, в 1908 году. В годы войны Первой мировой Хаусхофер командовал дивизией. После войны... А, он вернулся из Японии в 1912 году с несколько подорванным здоровьем. Климат в Японии вообще неважный, надо сказать, особенно для людей, у кого проблемы с легкими. Вышел в запас, еще не в отставку. поехал в Швейцарию лечиться и написал, и пока лечился, написал книгу «Дай Нихон» об армии обороноспособности и будущем Великой Японии, которая вышла в 1913 году и которая сразу поставила его в первый ряд ведущих европейских японоведов. С началом Первой мировой войны он вернулся на военную службу, командовал дивизией, после войны вышел в отставку и стал профессором Мюнхенского университета, где создал кафедру геополитики. И с 1921 года начал издавать журнал геополитики «Zeitschrift für Geopolitik». Его любимым учеником и аспирантом был Рудольф Гесс, будущий человек номер 2 в нацистской партии и номер 3 в нацистской иерархии.
До мая 41-го года.
Да, до своего пресловутого полета в Англию. Гесс познакомил Хаусхофера с Адольфом Гитлером, вот когда эти после пивного путча они отбывали заключение в тюрьме Ландсберг, Хаусхофер их там навещал, просвещал Гитлера по части геополитики и вообще мировой политики, и так вот и получилось. И Хаусхофер был профессором Мюнхенского университета до 1939 года, когда он в 70 лет вышел на пенсию. Он возглавлял одно время Германскую академию, его называли серым кардиналом Третьего рейха, что, в общем-то, несколько преувеличено. Ну, его, конечно, геополитические идеи, они оказали определенное влияние и на Гитлера, и в намного большей степени на Риббентропа, о котором мы с вами уже говорили. В общем, это был выдающийся ученый, который сочетал в себе теоретика и практика, человека, который всегда испытывал сильнейший интерес к Дальнему Востоку, особенно к Японии. Но можно даже предположить, что у него к Японии было какое-то такое сентиментальное чувство, много о ней писал, и поэтому, когда на его горизонте появился уже зарекомендовавший себя толковый журналист, работавший в Шанхае, который из Шанхая собирался перебраться в Токио, это, конечно, для Хаусхофера был подарок. Достоверно неизвестно, кто их познакомил, но я думаю, что их познакомила американская журналистка Агнес Смедли, которая работала в Шанхае. Вот, она придерживалась прокоммунистических взглядов, что, кстати сказать, не мешало ей сотрудничать с журналом Хаусхофера, где она начала печататься еще в 26-м году, если не раньше. Смедли очень приятельствовала с Зорги, и я думаю, что просто она порекомендовала Хаусхоферу, вот есть такой толковый человек.
Ну, по поводу Смедли, значит, два факта вы подтвердите, опровергните или не то, не то. Это первый факт, и то, что, помимо всего прочего, она была тоже агентом. Ну, видимо, американский. И второй факт, что у них еще был, плюс ко всему, был роман.
Ну, насчет второго, не знаю, со свечой не стоял. Насчет первого, то, что она была американским агентом, я не думаю. То есть, понимаете, она была хорошо информированным человеком с очень широким кругом знакомств и с очень хорошим аналитическим умом и неплохими журналистскими способностями. Понимаете, что значит агентом? Получала жалование из Вашингтона? Не думаю. Но то, что собирала информацию, анализировала и делилась ей, наверняка.
Ведь её здесь кое-где просто, например, называют просто шпионкой.
Ну, не берусь утверждать это столь однозначно. Но, понимаете, многие журналисты того времени, как, например, Пауль Шеффер, они где-то балансировали на грани между разведчиком и журналистом. То есть, они общались с дипломатами, с военными, с политиками, с кадровыми разведчиками. Имели ли они, как говорится, воинские звания и получали ли потом военные пенсии, ну, не знаю.
Или делали это добровольно, ну, в смысле, как гражданские лица.
Да? Скорее, это была неотъемлемая часть их работы, и Зорге этим, конечно, от них отличался, вот он действительно был кадровым разведчиком.
Угу. Итак, в 1933 году Япония, да, у Зорге?
Да.
Да. Где он уже как бы такой официальный, легендированный корреспондент немецких газет. Двух, по-моему, да?
Да. Газет, да? Зорге – респектабельный немецкий журналист, вот, который много знает, который умеет хорошо анализировать, который хорошо пишет, но он еще не имеет каких-то таких вот прямых каналов, скажем, в германское посольство. Прежде всего, что интересовало советскую разведку? Это японская армия и германское посольство. Вот, германское посольство Зорге проникает вполне легально сначала через посла Герберта фон Дирксена.
Ну, конечно,
соотечественник. Да, кстати, бывшего посла в Советском Союзе. И человека, в общем-то, ну, достроенного достаточно просоветский, если так можно сказать. Не прокоммунистический, а именно вот просоветский.
Ну, лояльный к Советскому
Союзу. В соответствии с такой вот восточной политикой Берлина. веймарского периода. Ну, Дирксен в какой-то степени покровительствует Зорге, что ж, толковый журналист с хорошими рекомендациями. А Зорге приехал в Токио с рекомендациями от Хаусхофера, которые, кстати, ему и в очень многие высокопоставленные японские двери, как говорится, открыли.
А, кстати, вот знакомство с Хаусхофером, оно было таким заочным или они виделись? Там знакомство могло быть, потому что он там писал.
Вот тут, понимаете, вопрос. Они все-таки, видимо, виделись летом 1933 года. Хотя мне довелось слышать, что ну, у Хаусхофера было что-то вроде такой книги приемов, куда записывались те, кто с ним встречался.
Там Зорге не было.
Там Зорге не было. Ну, это, понимаете, это еще ничего не значит. В любом случае, Зорге. Он отправился в Японию через Соединенные Штаты с рекомендательными письмами Хаусхофера. Первое рекомендательное письмо было к японскому послу в США Дебути. А это был бывший вице-министр иностранных дел и вообще очень влиятельный дипломат. Зорге к нему приехал с этим рекомендательным письмом от Хаусхофера. И Дебути, в свою очередь, тоже написал ему целый ряд рекомендательных писем в Токио. То есть, он приехал туда уже во всеоружии. Зорге очень легко сходился с людьми, был он человеком контактным, приятным в общении, много знал, охотно делился информацией, вот это вот был его секрет. Но, как говорится, если вы хотите что-то услышать, надо сначала что-то рассказать, чтобы собеседнику с вами тоже было интересно.
Василий, а работа Зорге в Японии, ну, то есть, это основное место его разведработы, да?
Безусловно.
Безусловно, да. Он там был разведчик-одиночка, или у него была группа, его обслуживали там, ну, вот радист, скажем.
У него была группа тщательно подобранная, вот какие-то...
Из местных?
Из местных и из иностранцев, это прежде всего Макс Клаузен, его радист. Сначала у него был другой радист, что-то вылетело сейчас из головы его фамилии, его довольно быстро сменили. Вот Макс Клаузен тоже немецкий коммунист, интернационалист.
А он под какой легендой?
Под легендой немецкого бизнесмена. Занимался там мелким бизнесом, но весьма, кстати сказать, преуспел в этом качестве. Вот. Одной из составных частей его бизнеса было осуществление копировальных работ. Абсолютно легальное. Ну, сами понимаете, что, в общем-то, для человека, которому приходится работать с секретными документами, особенно если эти документы там надо вернуть, проявлять... А пленки, правда, не плел, микропленки пересылал с курьером. Вот, и его жена Анна, вот они были его помощниками. Другим его помощником был югославский коммунист Бранко Вукелич, который был аккредитован как корреспондент французского информационного агентства ГАВАС. И его японские помощники, единомышленники из числа японских коммунистов. Кроме того, у Зорге было много еще людей, которых в советской литературе называли невольными информаторами. Вот. Они, может быть, может сказать, что кто-то из них, как говорится, сболтнул лишку, но, с другой стороны, и они узнавали от Зорге много чего интересного.
В 1938 году не просто был снят, а арестован, если я не ошибаюсь, расстрелян Ян Берзин.
Да.
Или еще Янис Берзинш. В общем, человек, который, надо сказать, такой отец очень многих советских разведчиков.
И Зорге в том числе.
И Зорге в том числе, в том все и дело. И когда Берзин был арестован, то начали отзывать все его кадры. И вот была такая история, да, что Зорге тоже начали отзывать якобы в отпуск.
А он не вернулся.
А он не поехал. То ли он предчувствовал и понимал, что его ждет в Советском Союзе. На следующий он под разными предлогами, что не время, война. Ну, действительно, там, это 40-й год, по-моему, был, когда его пытались отозвать.
Несколько раз было, потому что тогда начальников ГРУ расстреливали ежегодно.
Да. И вот он не поехал в Москву в отпуск, потому что, вот, как вы думаете, искренне, так сказать, считал, что его должен был быть на месте, или догадывался, что чем это могло бы закончиться?
И то, и другое. Зорге не был невозвращенцем. Вот это вот надо заявить, как говорится, со всей определенностью. Зорге понимал, что в Москве его расстреляют, скорее всего. Тем более за ним, как вот показывают недавно опубликованные документы, водились еще грехи, в кавычках, со времен Коминтерна. где он был близок к Бухарину. Но этого достаточно было, понимаете, чтобы ему, как говорится, припаять все что угодно.
И плюс Берзин. Это уже
и плюс Берзин, и плюс Урицкий, и все прочее. Зорге, я глубоко убежден, он понимал, что его роль реальная, которую он играет, она намного больше, чем роль просто разведчика. То есть человека, который всеми правдами и неправдами добывает секретные документы или секретную информацию, делает ее очень-очень предварительный первичный анализ и отправляет ее в центр. Собственно, именно таким Зорге предстает из всех советских публикаций о нем.
Кстати говоря, вот передо мной здесь его телеграммы, с помощью которых он отвечал вот на предложение приехать в отпуск. Там, принимая ваши приветы, если поеду в отпуск, это сразу сократит информацию. Это январь 40-го, май 40-го. В связи с современным военным положением мы отодвигаем сроки возвращения домой. И вот октябрь 40-го года, это к вопросу, был ли он невозвращенцем. Могу ли я рассчитывать, пишет Зорге, вернуться домой после окончания войны? То есть, да, он уже думал.
Конечно.
Он, кстати, думал именно о том, чтобы вернуться.
Конечно.
Кстати, Берзин, еще одного нашего выдающегося разведчика, Леопольда Трепера, это руководитель Красной Капеллы в Европе, знаменитой сети советской разведки, тоже отправлял на тайный фронт в Европу. Ну, хорошо. Итак, значит, Зорге в Японию в отпуск не едет, понимая, наверное, догадываясь, что его ждет в Москве. Он вообще никак не выказывал вообще своего отношения к тому, что происходило в Советском Союзе в то время.
Нет.
Никаких таких заявлений
нет. А кому он это мог заявить?
Ну, мало ли, в письмах, в записках. Там.
Какие у разведчика письма и записки? Он для всех стопроцентный нацист, как вот вспоминали, он потом уже вступил в нацистскую партию. Как вспоминали некоторые...
Будучи в Японии он
да,
служил, да?
Да, как вспоминали, стал фактическим. Вот очень интересно, он стал фактическим пресс-атташе германского посольства.
Угу.
То есть он не имел дипломатической неприкосновенности, почему и японские спецслужбы смогли его арестовать. Но пользовался неограниченным доверием посла Ойгена Отто, бывшего военного атташе, который во многом стал послом благодаря Зорге. Вот. Зорге помогал ему писать отчеты в Берлине.
Вы говорите, он ничего не писал. Но, кстати, в биографической справке о нем написано, что он автор трех книг, что он писал три книги и мемуары.
Нет-нет, я имею в виду, так сказать, частную корреспонденцию или что-либо, что он мог писать как советский разведчик Рихард Зорге.
Есть... А мемуары?
О мемуарах я сейчас скажу.
Да.
Был известный немецкий журналист, скажем так, был коминтерновский теоретик и публицист Р. Зонтер. Был немецкий журналист Рихард Зорге, печатавшийся в ведущих немецких газетах Эухаусхофера в журнале «Геополитики». Кстати, блестящий знаток Японии. Хотелось бы,
откуда
чтобы сейчас...
японский язык у него?
Японский язык он знал не очень хорошо. Вернее, я думаю, что он его вообще даже знал, неважно. Но, кстати сказать, никто из иностранных журналистов, работавших тогда в Японии, японского языка не знал. У них, во-первых, были помощники из числа местных, а во-вторых, очень много информации на английском языке, особенно на английском, давал японский МИД. Руководитель департамента печати информации японского МИДа каждый рабочий день
давал
проводил две пресс-конференции. Одну на японском языке для японских журналистов, другую на английском для иностранных. Вот, собственно, откуда и информация. Так вот, значит, был немецкий журналист Рихард Зорге, не только журналист, так сказать, аналитик. Репортер, но и аналитик Рихард Зорге, автор интереснейших работ, многие из которых на русский язык переведены. Вот, как говорится, всем их рекомендую, это очень интересное и увлекательное чтение. И, наконец, вот так называемые мемуары Зорге. Что они из себя представляют? Это фактически его записки и протоколы допросов, уже написанные им после ареста.
Уже в японской тюрьме.
Да, в тюрьме Сугамо. У Зорге не было никаких инструкций на случай провала. Но как показывает анализ этих документов... Да, и эти документы сохранились только на японском языке. Значит, Зорге писал их по-немецки в одном экземпляре. Он попросил... На допросах он сначала молчал. Потом он понял, что Макс Клаузен, его радист, ну, его, как говорится, заложил. что никто в его защиту не выступит. За него попыталось заступиться германское посольство. Но он сказал послу Отто, который лично с ним встретился под наблюдением японских тюремщиков, что ему ничего не надо. Потом он сказал, что он агент Коминтерна. То есть Зорге называл себя агентом Коминтерна. Он никогда не говорил, что он работает на разведуправление Красной Армии. И следователь задавал ему различные вопросы. Зорге стал на них отвечать. А потом попросил пишущую машинку, он говорит, давайте я вам просто, значит, вот это напишу. Эти документы переводились на японский язык. Большая часть этих документов погибла во время бомбежек Токио весной и летом 1945 года. Немецкий оригинал записок Зорге не сохранился. Все, что известно, это японский текст, с которого потом уже делались переводы на английский и русский языки.
А как его раскрыли японцы? И в каком качестве его раскрыли?
Вот это вот очень интересный вопрос. Его раскрыли в качестве агента Коминтерна после того, как сначала были арестованы несколько его японских соратников, включая Адзаки и художника Мияги. Вот, потом были арестованы Зорге и Клаузен. Причем это наделало большого шума в Токио. И, например, в дневниках американского посла Джозефа Грю, которые были опубликованы в 1944 году, там примерно за 18 октября 1941 года Зорге был арестован в ночь с 17 на 18, то есть новость моментально разлетелась по Токио. А там сказано, что японская полиция арестовала двух известных немцев. Это свидетельствует о том, что отношения между Токио и Берлином существенно портятся. Фамилии этих немцев не названы, но это были Зорге и Клаузен. Эти дневники Грю были опубликованы в 1944 году. В общем-то, историки сходятся во мнении о том, что Зорге выдали. И тут возникает вопрос,
кто?
Единого, так сказать, мнения нет. И, судя по всему, как говорил мне тут же генерал-майор Михаил Иванович Иванов, не было и единой причины. Ну, во-первых, это видно из опубликованных документов ГРУ, что ГРУ поставила Зорге в крайне опасные условия работы. Летом и осенью 1941 года, более того, ему приходилось встречаться с советскими дипломатами, в том числе с вторым секретарем, если не ошибаюсь, вторым секретарем посольства, резидентом Зайцевым. Вот. Естественно, встречались они как бы случайно, в кинотеатре брали билеты на соседние, или в театре брали билеты на соседние места, сидели, смотрели фильм, потом там Зорге или оставлял контейнер с микропленкой, или там случайно ронял зажигалку, ну, как в классическом шпионском фильме. И вот в аналитических записках ГРУ 64-го года там прямо говорилось, что, конечно, это было грубейшее нарушение, как говорится, правил техники безопасности, тем более, что уж советские дипломаты были под пятерным или шестерным присмотром японских спецслужб, но, конечно, того, что немецкий журналист сидел на соседнем стуле с даже, скажем, советским резидентом, еще недостаточно, чтобы его арестовать.
Ну, если это несколько раз.
Это уже наводит на мысли. Аресты начались с окружения принца Коноэ, который тогда занимал пост премьер-министра, и его как раз тогда милитаристы выживали с этого поста. То есть, арест Зорге совпал с отставкой Коноэ. Когда Куноэ был очень сильно встревожен арестами в своем окружении, например, арестом Адзаки, своего советника по китайским делам, а когда Куноэ узнал, что арестован Зорге, и начинает разрастаться скандал о шпионах Коминтерна, он решил, что военные милитаристы просто копают под него. Он решил, что это вот такая акция, рассчитанная, чтобы свалить его с поста премьера, тем более, что он уже сам решил уйти. Вот. До сих пор активно бытует версия, что Зорге предали, называют самых разных людей, что одна ниточка потянулась через его соратника, художника Мияги. Вот, Мияги был очень интересным человеком, он был неплохой портретист средней руки. Он писал портреты японских военных парадные. Он был особенно известен тем, что потрясающе выписывал детали формы одежды, ордена, планки и так далее. Ну, а что еще надо? И за разговорами, причем он писал портреты среднего офицерства, и за разговорами с ними он узнавал столько всего, что не дало бы, может быть, и перефотографирование секретных документов. Так вот, у него там была какая-то знакомая японская коммунистка, вернувшаяся из Америки, кто говорят, что за нее потянули ниточку. Вот, называли фамилию Иторицу, видного деятеля японской компартии, которого в 1939 году арестовали, а потом выпустили. Вот, еще каких-то людей.
А в японской партии знали, кто такой Зорге?
В японской компартии да, потому что как раз одним из нарушений техники безопасности, которое случилось уже буквально в последние, наверное, месяцы работы Зорге в Японии, были его контакты с местными коммунистами. Это было нарушение, как говорится, всех канонов работы ГРУ, выработанных в 30-е годы.
Ну да. И посольство, вот. И компартия.
То, это слишком. То, что ГРУ сознательно толкало его к провалу, мы, конечно, говорить не будем. Но такого человека не уберегли. Как писал вот этот самый бывший резидент Зайцев в 64-м году в записке генералу Мамсурову. Угу. О Зорге.
Значит, в октябре 41-го года Зорге был арестован, там в сентябре 43-го года, да, там два года он посидел, был суд, он был приговорен к смертной казни, так, чтобы успеть еще, значит, все-таки сказать, что 7 ноября 44-го года он был казнен, был повешен,
да.
Вот, после того, как его арестовали, приговорили, вот то, что я видел, во всяком случае, что Берлин был шокирован, и Гитлер очень хотел его, даже предлагал японским властям, чтобы ему выдали, ему, в смысле, Берлину, да, Зорге. Но японцы отказались. В то же время, якобы, японцы предлагали Сталину обменять Зорге на кого не знаю. Это не легенды, вот эти две истории?
Документального подтверждения этого нет. Но документально известно, что немецкий посол от... который был главным информатором Зорге, был снят с занимаемой должности только в конце 1942 года. Вот. И министр иностранных дел Риббентроп прислал ему лично секретно расшифровать лично послу телеграмму, в которой предлагал ему отнюдь не немедленно возвращаться в Германию, где Отто ждал бы либо Восточный фронт, либо стрелковый взвод, а велел ему сидеть в Токио тихо, снять себе дом сообразно рангу посла, и написал, что все необходимые средства ему будут выданы, только воздерживайтесь от каких-либо заявлений. Как это истолковать? Ну, любителей конспирологии у нас много. Я же вот ограничиваюсь такими фактами. Понятно. Очень интересная получается цепочечка. Зорге, от Риббентроп, Хаусхофер. Ну, заводит она нас выси и дали геополитики.
Ну и полминуты буквально на семейную жизнь Зорге. Дважды женат официально. Да?
Да.
Первая жена, по-моему, просто ушла от него и уехала обратно в Германию.
Да.
Немка.
Они еще в Германии разошлись.
Да, ну и тем более. Вторая жена Максимова Екатерина Александровна. Ну, и была его, собственно говоря, женой, но потом, да, была арестована, по-моему, она,
да?
Да? После войны сразу, да? Или еще во время войны?
Она была арестована, по-моему,
нет, да? Нет, во время войны.
Во время войны она сослана.
Да, она умерла в 43-м году.
Да.
Да. Вот, и незаконная жена японская в Японии.
Ну, японка... незаконная жена, знаете, нехорошо так говорить, боевая подруга.
Боевая подруга, которая да, чуть ли не до последних дней своих ходила до его могилы.
Именно так она опознала его труп по зубным коронам. Она его похоронила и поставила ему первый памятник с надписью готическим шрифтом на кладбище Тама в Токио.
Спасибо, Василий Молодняков. Спасибо вам. До встречи через неделю в программе «Цена победы».
Программа «Цена победы».